Речь – это не просто звучащий выдох. В речах есть то, откуда они звучат. «Глазами Китая» в студии Бронислав Виногродский.
Здравствуйте, с вами Бронислав Виногродский, мой сайт в интернете bronislav.ru, где вы можете задать вопросы или ознакомиться с тем, о чем я не успел рассказать. Сегодня мы поговорим с вами о традиционном китайском ушу, или так называемом гунфу, или боевых искусствах. Значит, что такое китайские традиционные боевые искусства? Все знают, конечно, шаолинь, все видали шаолиньских монахов в телевизоре в больших количествах, да, уже и в России они приезжали, скакали на сцене целым балетом, поражали воображение наших гимнастов и акробатов. Но что такое в действительности китайское ушу? Какие школы в нем существуют? Как люди добиваются такого владения телом своим? Из каких частей оно состоит? Вот об этом, обо всем сегодня мы поговорим в нашей программе. Китайское ушу зародилось, в общем, очень давно. Надо сказать, что боевые искусства, вот сколько люди существовали, столько между ними существовали и конфликты, и не всегда удавалось решить эти самые конфликты способом простого договора и уговаривания друг друга, что все мы хорошие, что все мы любим друг друга. Почему-то люди бились и как-то силой решали эти конфликты. Но, тем не менее, значит, и в силе может быть разумность, и поэтому были правила владения телом, значит, и были, по сути дела, сформированы сложные системы владения человеком своего тела в боевых целях. Вот это и называется ушу, боевые искусства. До недавнего времени это называлось в Китае гошу, или страновые, государственные, национальные искусства, которое включало в себя вот эти вот все самые древние практики. Я не буду говорить о долгой истории традиционного китайского ушу, я лишь расскажу о том, какие существуют школы, чем они характеризуются, как делится традиционное китайское ушу. И в первую очередь необходимо разделить китайское ушу по стилям на внутренние и внешние школы. Внутренние и внешние школы, их основное отличие заключается, они так называются по-китайски «нэй дзя» и «вай дзя». Само ушу, боевое искусство, в большинстве случаев определяется иероглифом «цюань», что означает «кулак». Поэтому, значит, вот эти внутренние школы и внешние школы, они полностью по-китайски называются «нэй дзя чуань» и «вай дзя чуань». Вот этих вот внешних школ, их существует огромное количество, внутренних поменьше. Но надо сказать, что, как всегда, у китайцев все очень диалектично, и во внутренних школах, конечно, есть элементы внешних стилей, а во внешних школах обязательно есть внутренние составляющие. Чем же отличаются в первую очередь вот эти самые внутренние и внешние школы? Внешние школы, они в основном считаются, что они подходят для людей молодых, энергичных, которые хотят вот это быстро, резко, значит, хотят быть сильными, хотят иметь крепкие мышцы, сильные ноги, быстро бегать, высоко прыгать. И силой, которую нарабатывают, значит, побеждать противника. Считается, что в большинстве случаев внешние школы, они связаны с более, как бы, с представлением о более молодых людях. То есть более молодые люди, им больше нравятся внешние школы, а вот людям уже пожилым, пожившим, надо сказать, имеющим какой-то опыт, которые не хотят никуда торопиться, особенно нравятся внутренние школы. Но основным все-таки отличием внешних и внутренних школ будет то, что во внешних школах в основном полагаются на физическую силу и внешнюю скорость, а во внутренних школах полагаются на так называемую мистическую составляющую силу дыхания, то, что называется по-китайски «ци», или в неправильном произношении говорят «ци». Такая китайская ци, она вот внутри как бы в организме вырабатывается, и потом человек приобретает какие-то такие свойства, о которых даже и там и мечтать не смел. И говорят в легендах разных, что люди и летали, и прыгали, и видели мы все уже крадущегося тигра, и, значит, прячущегося дракона, где там по крышам носятся, что даже Шварценеггер и все остальные Брюс Уиллисы могут позавидовать китайским этим самым ниндзям, ветром ночи, воинам. Но внутренние школы, как я уже сказал, они характеризуются в первую очередь владением вот этой самой силой дыхания, внутренней силой дыхания Ци. Немножко остановимся поподробнее, что такое эта самая сила дыхания. Здесь нужно понимать, что внутренние школы, они в основном связаны с даосскими практиками. Значит, даосизм — это такое течение было, течение познания, что ли, нельзя, я бы не назвал его религией, в котором сформировалась традиционная китайская медицина, которая в течение уже нескольких тысяч лет применяется в китайском народе довольно успешно, и на Запад она сейчас пришла. А медицина, ведь она же не только в том, что она лечит болезни. Медицина, она вытекает в первую очередь не из того, что ты знаешь, куда иглу всадить, а медицина, она успешна только потому, что она правильно описывает организм. То есть китайская традиционная медицина правильно рассказывает о том, как устроен человек, из каких таких он энергий устроен, значит, и что происходит, если тем или иным способом воздействовать на эти энергии, делая усилия, или совершая определенные упражнения. И с этой точки зрения, значит, китайские внутренние школы, они похожи на йогу, на индийскую. То есть там тоже люди принимают разного рода позы с тем, чтобы овладеть внутренней энергией, которая в индийской йоге называется прана, а в китайской традиции называется сила дыхания ци. Я сейчас поподробнее расскажу, из чего состоит вот в этих, по описанию этих внутренних школ, человеческий организм и как с ним работает для того, чтобы достичь возможности, не применяя силу, побеждать противника. Но об этом через несколько секунд.
Глазами Китая.
Итак, что же такое сила дыхания? Значит, что такое человеческий организм в представлении адептов внутренних школ? В первую очередь человеческий организм состоит из трех составляющих. Это так называемая субстанция, вещество ощущений, которое по-китайски называется дзин. Это вещество дыхания, значит, которое тоже называется ци, и вещество сознания или вещество ума, которое называется шэнь и переводится как дух. По-русски мы можем сказать по-простому, что это, следовательно, тело само по себе, потому что ведь тело, оно соткано из множества ощущений. Дыхание, значит, и дух. А тело, вот это вот самое вещество ощущений, это всегда предчувствие, предощущение и само по себе движение. Значит, дыхание всегда вдох и выдох, и движение ума – это всегда сосредоточение и рассеяние. Так вот, мастер, который пытается достичь высшего владения своим телом, чтобы применять его в боевых искусствах, значит, внутренних практик, он с помощью своего внимания, которое он направляет на дыхание, учится управлять своим телом. И в зависимости от того, сколько у него накоплено в организме этой самой силы дыхания, он тем лучше управляется со своим телом и в нужный момент способен в бою, сохраняя абсолютное хладнокровие, потому что нечего терять мастеру, кроме собственного тела, а это самое большое обременение, как говорят, в недвижимости, которое может существовать у человека, это вот его тело. Поэтому, если он даже от него избавится, хотя беречь его нужно, потому что оно является одновременно инструментом познания, так вот, если удается от него с ним правильно обращаться, но только с помощью этой самой внутренней энергии ци, которая является силой дыхания и способностью правильно контролировать дыхание в движении. Вот тогда ты становишься мастером. Значит, какие же существуют внутренние школы в китайской традиции? Внутренние школы изначально выделяются так называемые, наиболее всем известные, конечно же, тайцзи цюань. Существует еще багуаджан, значит, и существует еще син и цюань. Есть еще такие переходные разные, мы их не будем касаться в нашей передаче. А вот про тайцзи цюань, про багуаджан и про син и цюань поговорим немножко подробнее. Что такое тайцзи цюань? Тайцзи цюань переводится с китайского языка как «кулак великого предела». И этот самый кулак великого предела, Тайцзи Чуань, делится на несколько разных направлений. А по нескольким родам, Янши, Чхэньши, Суньши, Уши и другое Уши, значит, существует 5 основных практик. Но помимо этого существует еще и Тайцзи Чуань, который выходит за пределы этих практик. Это так называемый, например, даосский Тайцзи Чуань монастыря Удан, или, значит, монастырей сычуаньских Цинчханшань. Да и в каждом из монастырей обязательно, обязательно даосских и буддийских даже, существовали свои внутренние школы, существовали, значит, бойцы из гор Хуашань, с гор Эмэйшань, знаменитых китайских гор, у которых были свои секретные знания, секретные книги, значит, и секретные способы применения этих самых приемов. Эти самые практики Тайцзи Чуань, они связаны очень сильно с даосизмом, как я уже сказал, следовательно, с трактатом Дао Дэ Цзин, трактат там Лао Цзи, который лежит в основе даосизма, Джуан Цзи и книгой «Перемен». Как они связаны, я обязательно расскажу, но пока еще скажу, что вот с книгой «Перемен» связана и вторая школа Багуаджан, школа внутренних практик, внутренние направления Нэйдзя-Тюань, внутренних школ. Багуаджан – это школа так называемых 8 знаков Гуа. Значит, характеристикой этой школы основной является хождение по кругам. И сила нарабатывается в основном через шаг, который является особенным, там люди ходят по кругу и как бы все время закручивают внутрь эту силу, внутрь собственного организма, потому что, с одной стороны, идя по кругу, ты воспринимаешь внешнее, как вращение кругов, музыку сфер некую такую, но одновременно эти круги все должны сходиться вовнутрь и должны собираться в поле киновари, значит, дантьянь, так называемым нижним дантьянь, который является одновременно точкой концентрации, где собирается источник энергии, где формируется в человеке. И третья школа Син И Чуань – это школа, значит, сознания и мысли, или школа ума и намерения, которая там, наоборот, ходит по прямой, но тоже нарабатывает ту же самую энергию. Я сейчас поподробнее остановлюсь на Тайцзи Чуань. Я перевел такую большую книжку по Тайцзи Чуань конца 19-го, начала 20-го века, Чхэньсиня, такого мастера, который написал как раз о связи непосредственно этого самого Тайцзи Чуань с книгой «Перемен». И я в течение долгого времени копался, книжка сложная, непростая, с этой книжкой, и более-менее вот себе представляю о том, как устроен Тайцзи Чуань на основании этой книги. И вот я расскажу, как устроена эта книжка, и тогда станет понятно, как устроены эти самые внутренние школы. Книга Чхэньсиня делится на 4 части. Значит, в первой части рассказывается о книге «Перемен», в первую очередь, о книге «Перемен» и о времени, как расположены знаки Гуа в книге «Перемен», как во времени ходит энергия, сколько ее и как. И там уже рассказывается, в свою очередь, о том, как это иногда нужно применять в искусстве боя, тюань. Потому что считается, что есть тхайдзи тху, схемы перемены, есть тхайдзи чуань. Вот чуань, кулак, вот как в кулаке применять, ты сможешь узнать только, когда ты все эти схемы внутри своего тела воплотишь. И поэтому необходимо любому практикующему тхайдзи чуань обязательно изучать книгу «Перемен», потому что без этого у тебя не создастся правильная система понятий о том, как практиковать тхайдзи чуань. Значит, вторая составляющая – это традиционная китайская медицина. В традиционной китайской медицине, опять же, существует главный трактат, трактат желтого императора о внутреннем Хуан Дин и Дзин, значит, где описывается, как ходят меридианы, сколько этих меридианов, какие энергии живут в человеческом теле, как они сообщаются между собой, как они превращаются, как они связаны с внутренними усилиями, как нужно правильно дышать, сколько точек на каждом меридиане, какие точки наиболее уязвимы уязвимы и опасны. Про это меньше, но в целом, в общем, рассказывается человеку, как он устроен. Потому что как же можно практиковать что-то с самим собой, если ты не понимаешь, как ты устроен? Вот это вот понимание об устройстве рассказывается во второй части. А в третьей части, значит, этого трактата Чхэнсиня, значит, Тхайдзи Чуан Тхушо, или объяснение схем Тхайдзи, великого предела, рассказывается о философии боя непосредственно, о том, как нужно понимать бой, значит, из чего состоит структура сознания человека, который практикует эту школу Цюань, в каких состояниях он должен быть, за какие символы он должен держаться и цепляться. И такой вот текст, он небольшой довольно, но очень важный, потому что на самом деле вообще тексты непосредственно сущностные и канонические, они всегда короткие, но содержание этих текстов вы узнаете через несколько минут, когда мы вернемся к вам. Так о чем же говорится в текстах о философии, о смысле, значит, Тайдзи Цюань в книге Чхэнсиня? В основном рассказывается о том, что есть небо и земля, на небе и земле есть свои энергии, значит, и в каких состояниях нужно пребывать для того, чтобы правильно проводить эти энергии. Состояние это достигается в практиках работы с дыханием, которое представляет в Тхайдзи Чуань тоже очень важную составляющую. Значит, эти так практики, называемые цигун, но это название тоже довольно позднее, появилось уже в 50-е годы. В древности эти вещи назывались синьшу, искусство сердца, или же назывались нэйгун, работа с внутренним, значит, или работа по достижению внутренней силы. Я думаю, что все мы слышали тоже слово так называемое гунфу или кунфу, особенно после того, как посмотрели эту самую кунфу панда, все стали понимать, что важно иметь правильное внутреннее состояние. Но, тем не менее, нельзя обольщаться, что одного внутреннего состояния, расположения к миру, там, искренности предельной, да, некой скромности, хорошего расположения, положение духа, которое является также важными, на самом деле мало. Необходимо еще иметь много знаний и иметь большую наработку. Вот эта вот наработка, она и называется кунг-фу. Но, значит, в четвертой части книги Чхэнсиня «Тхайдзи Чуань Тхушо», значит, говорится сначала о принципах и правилах искусства боя, о том, в каких состояниях нужно пребывать мастеру, значит, есть, какова мораль, чего можно и нельзя, как нужно относиться к учителю, но и дальше описываются позиции, в которых делаются упражнения. Вот они называются позициями или стойками ши. В китайской традиции считается, что в книге «Перемен» описываются все основные движения этого мира. И каждая из этих позиций, вот чем ценна книга Чхэнсиня, она соотносится со знаками Гуа книги «Перемен», которые учат тебя быть в правильном состоянии мыслей. И начинается же, конечно же, с исходной стойки, когда человек стоит прямо, и он должен достичь состояния неба, состояния небесной чистоты, знака Тяньгуа, сконцентрировавшись на нижнем киноварном поле и собрав все свои помыслы в одной точке. А там изображены такие схемы, нарисованы довольно смешные человечки. От этих человечков идет большое количество стрелочек от разных частей. Там стрелочка от ладошки, от запястья, от локтя, от плеча, от макушки головы, от стопы, от паха и так далее, от поясницы, и везде рассказывается, в каких состояниях должен пребывать человек для того, чтобы правильно построить свое тело и придать ему правильное движение, чтобы потом в процессе боя использовать эти знания не с помощью ума уже, а вот с помощью этой внутренней энергии, которая сама найдет правильные траектории и позволит победить тебе противника. Потому что, еще раз я говорю, что во внутренних школах в первую очередь уделяется внимание этому самому внутреннему состоянию. И с помощью внутренних состояний ты управляешь обстоятельствами. Я хочу напомнить, что не нужно забывать, что совершенно не обязательно всем становиться этими самыми бойцами. И в китайской даосской традиции считается, что лучший боец – это именно тот, который никогда до боя дело не доводит. Что невероятно важно – быть способным контролировать реальность заранее до того, как она вошла в фазу конфликта. И в моральных устоях ушу говорится, что вот эти вот все искусства, эти таинственные умения применяются в первую очередь для того, чтобы помогать слабым, защищать обездоленных, бороться с несправедливостью. Ни для каких таких других дел эти вещи не используются. Хотя при этом нельзя запутаться и обольститься, что ты уже такой уже большой мастер, потому что я знаю очень много таких вот людей в России, которые начинают изучать китайское вот это кунг-фу и благими намерениями мотивируют себя, но потом начинают искать это зло повсюду, и часто бывает, что находят его там, где его нет. А есть еще опять в китайской традиции, что внутреннее и внешнее, оно резонирует друг с другом, и нужно не забывать, что если ты очень хочешь кого-то победить, а победить ты хочешь какие-то внутренние свои образы, да, тех обидчиков из твоего детства, то они обязательно могут и нарисоваться потом. А если они потом нарисуются, то же неизбежно пустишь в ход свои эти умения, и обязательно попадутся какие-то хулиганы на улице, значит, пьяные, и которых, не дай бог, еще и покалечишь с этими вещами. Поэтому нужно быть осторожным и всегда помнить, что высшая внутренняя школа – это, конечно же, контроль себя, контроль себя по состояниям сохранения внутреннего покоя. И что в первую очередь следует этот покой удерживать безмятежный, на него всегда стремиться, что искусство боя, как я неоднократно говорил, это искусство правильно бояться. Значит, а, конечно же, искусство внутренней школы – это бояться самого себя внутри. Значит, а, следовательно, если ты боишься, если ты осторожен, если ты почтительность, если ты находишься в состоянии обрядового подхода к миру и к самому себе, то вряд ли возникнет в тебе ситуация, когда будет нужда применять эти свои искусства. И пусть они будут физкультурой, пусть они будут способом передачи традиции от отцов к сыну, потому что когда ты учишься искусству боя, ты учишься общаться. И многие мастера говорят, что на самом деле внутри-то боя никакого нет, а есть только такой язык общения, на котором общается. Но об этом поговорим немного позже.
Глазами Китая.
Итак, мы говорим об искусстве правильно бояться, боевом искусстве, искусстве боя, и рассказываем про внутренние школы в настоящее время. Из внутренних школ рассказываем про Тайцзичуань, а из Тайцзичуаня рассказываем про Тайцзичуань рода Чхэнь, даосский Тайцзичуань. И немножко я пытаюсь рассказать по книге Чхэнсиня, одного из представителей семейства Чхэнь, значит, каким образом Тайцзичуань связан с древними представлениями философскими, а также с медициной и с книгой «Перемен». Нужно сказать, что во всех этих разделах знаний обязательно присутствует мораль, философия, понятийный аппарат. И овладение этими вещами, конечно же, в любом случае совершенствует тебя. И нужно понимать, что вот это вот искусство совершенствования себя, это и есть самое ценное в Тайцзичуань, что присутствует. В настоящее время, конечно же, бойцы Тайцзичуань, как говорят мастера, уже не те, что были раньше. И это происходит с одной стороны, потому что, конечно же, Тайцзичуань в течение последних там 10 летий в Китае попытались превратить в физкультуру, что во многих физкультурных учреждениях есть факультеты изучения Тайцзичуань, что созданы многие формы упрощенные, потому что считается, что простому народу не нужно знать все эти сложные тонкости и хитросплетения, значит, хождение энергии в организме, а нужно делать простые, несложные упражнения с движениями, которые помогают достичь гармонии тела, и в результате чего получается вот эта самая гунфу, наработка мастера. Но в парках Пекина и других городов, и, в общем-то, в любых, собственно говоря, местах, где около воды в основном, в таких красивых, собираются люди по утрам, значит, и практикуют этот самый тайцзичуань. Часто появляются мастера, которые передают свою традицию, как в Китае это происходит. Конечно же, человек, который заинтересовался искусством боя, он же просто живой человек, и он по каким-то причинам стал хотеть более сильным стать, и он ищет своего мастера, своего учителя, потому что знания невозможно правильные приобрести только по книжкам, хотя и без книжек тоже не обойтись. И я хочу сказать, что вот когда в китайских кинофильмах про мастеров ушу люди, значит, бьются между собой кланы, пытаясь отнять что-то такое ценное, это может быть или какое-то драгоценное оружие, или же, конечно же, книги. Книги в основном рассказывают о каких-то таких тайных знаниях. В первую очередь это, конечно же, методики тренировок, про то, как нужно заниматься, сколько для того, чтобы достичь настоящих результатов. Так вот, в китайских парках, в основном я бывал неоднократно в пекинских парках, из них мне нравятся два главных, Дитхань, так называемый, Тяньтхань. Ну, в Китае все же, с одной стороны, очевидно, а все, с другой стороны, скрыто за непохожим на наш языком. Дитхань – это означает «алтарь неба», а Тяньтхань – «алтарь земли». Вернее, наоборот, Тяньтхань – это алтарь неба, а Дитхань – алтарь земли. Вот туда поутру, парки открываются в 6 утра, приходят люди и по группкам, самоорганизуюсь, собираются, и там кто-то тренируется в искусстве Янши Тхайцзичуань, там мастер Багуаджан, там мастер Чхэньши Тхайцзичуань, значит, и все они там что-то делают по этому поводу своими группками, значит, занимаются тигун, стоят в джанчжуанах, потому что в настоящее время, конечно же, искусство боевые в первую очередь является средством поддержания здоровья и достижения долголетия, потому что не будем забывать, что в конечном счете достижение долголетия, здорового долголетия, правильного долголетия является основной целью, в том числе и боевых искусств в настоящее время, ибо, как говорил Кольт, что я уравнял всех в шансах, поэтому, значит, как на Западе считается, прыгай, не прыгай, от пули не уйдешь, хотя китайцы говорят, что и пулю можно поймать зубами, если очень хорошо тренироваться. И надо сказать, что еще в древнекитайском трактате Джуанзы и Ледзы рассказывается о том, как тренировали себя мастера, значит, боевых искусств в мастерстве стрельбы из лука. Мастер Ли Джу, который отличался там великолепным зрением, он в течение там долгих месяцев и лет глядел на маленькие предметы, тренируя в себе силу этого зрения. Как же эту силу можно натренировать? Я хочу сказать, что сила эта тренируется с помощью усилий внутреннего действия, потому что мы, я еще раз напоминаю, говорим в основном о внутренних школах тайцзичуань, о внутренних школах китайских боевых искусств, и сила усилия этого внутреннего действия, значит, натренировывается с помощью практик тигун. Многих интересует, в каком отношении находится тайцзичуань и тигун. Многие думают, что тигун – часть тайцзичуань, а некоторые считают, что тайцзичуань – это часть тигун. Я хочу точно определиться, что тайцзичуань все равно это в первую очередь боевое искусство. И оно было создано именно как боевое искусство. Просто были конкретные какие-то люди, которые поняли, что принципы древней китайской, которые были бойцами и которые в свое время практиковали, конечно же, практики внешних школ, там, потому что это были такие люди древности, как Джан Саньфэн и Ван Цзуньюэ, такие великие мастера древности, которые, как говорится, создавали тайцзичуань. Они практиковали и внешние школы, да и создатель Багуаджан Дун Хайчхуань тоже изначально занимался внешними школами и был здоровенным детиной, который верил в свои силы, пока не встретил своего даосского учителя, маленького сухонького старика, которого он с помощью всей своей силы не сумел победить. Но об этом чуть позже.
Глазами Китая.
Дун Хайчхуань мастер, значит, Бхагаваджан, создатель школы Бхагаваджан, который был, жил не так уж давно, и следы его, по сути дела, в настоящее время в Китае, хотя он сам является легендарным, видны. Так вот, этот самый Дун Хайчхуань в свое время был таким бойцом. Времена были такие сложные. В Китае конец 19-го, начало 20 века. Все действительно там между собой воевали, и люди разных кланов, а бойцы, они все время странствовали по Поднебесной. Почему? Потому что были странниками, потому что их задача-то основная была познание мира через искусство боя. И они искали достойных соперников с одной стороны, с другой стороны искали представителей других школ, дружили с разными людьми. И вот что касается школы Бхагаваджан, мне посчастливилось быть близко знакомым с мастером, ныне живущим этой школы, которому уже за 60, а знаю я его почти 20 лет. Зовут его Су Юньцзян, он живет в Пекине, часто приезжает сюда, в Москву, и я в Пекине с ним встречаюсь. Так вот, по его рассказам, а это реально живая традиция, значит, можно себе представить, что на самом деле Дун Хайчхуань был, хотя он кажется легендой такой древней, был совсем недавно, по сути дела, потому что учитель Су Юньцзяна, Ли Чжиминь, так называемый красный капиталист Хун Цзи Бэньцзя, великий каллиграф и художник, который сам прожил до 96 лет. И я с мастером Су Юньцзяном сам был в гостях у вдовы Ли Чжимина, которая жила в так называемом Сыхэюане, недалеко от дома Су Юньцзяна. И Су Юньцзян в настоящее время еще тренирует, передает знания внучке Ли Чжимина по Бхагаваджан. Так вот, собственно говоря, это все очень свежо, а Ли Чжимин был непосредственным учеником Дун Хайчхуаня. И, следовательно, я был свидетелем того, как мастера собирались для того, чтобы обсуждать, какой памятник на могиле учителя ставить, как убирать могилу учителя. Для них это живые люди. Внутри школы вообще учитель, он считается главнее, чем отец и мать. И люди, вошедшие в школу во внутреннюю традицию, конечно же, становятся побратимами, братьями по-настоящему. Опять же, вот Су Юньцзян, он, с одной стороны, был учеником Ли Чжимина, но одновременно Ли Чжимин, который дружил также с другим великим бойцом, мастером школы Мэй Хуа Джуан, или стойки сливы Мэй Хуа, Хан Цзичхэном. Они были побратимами Хан Цзичхэн и Ли Чжимин. И вот любимого своего ученика Су Юньцзяна однажды Ли Чжимин послал Хан Цзичхэну поучиться. Сказал, что тебе вот для того, чтобы пройти куда-то дальше, да, важно научиться еще и этому искусству. И он в течение 2 лет занимался у Хан Цзичхэна в школе Мэй Хуа Чжуан. А надо сказать, что школа Мэй Хуа Чжуан, которая, я уже упоминал, что есть школы внутренние, есть школы внешние. Бхагаваджан – школа чисто внутренняя. А вот школа Мэй Хуа Чжуан, значит, она как бы является внутренней, содержащей внешние элементы, или внешней, содержащей внутренние элементы. А школа Мэй Хуа Чжуан очень сложная для овладения, школа боевых искусств. Она является семейной школой. Представители этой школы живут в провинции Хэбэй в 2-3 деревнях. И для того, чтобы стать учеником этой школы, в настоящее время мало иметь деньги и просто прийти и сказать, можно я у вас буду учиться, возьмите вам денег. Вот собираются представители этой школы, все вот родственники, по сути дела, я имею в виду, они еще и кровные, в основном родственники, хотя бывают вот и внешние люди, которые, как Су Юньцзян, который был послан к своему побратиму Ли Чжиминам, к Хан Цзичхэну учиться, и он поэтому тоже вошел в эту школу, но принимают в эту школу по особому ритуалу. Значит, что это за ритуал? Я, вы знаете, люблю разговаривать о китайских техниках гадания, так вот, здесь тоже сродни гаданию эта процедура. Вот когда 11-й день первой луны после Нового года собираются старейшины этой школы, туда приходят те, которые хотят стать учениками этой школы. Так вот, особым образом зажигают благовония и трактуют, как эти благовония горят, как ложится дым – И духи возвещают, можно ли стать человеку учеником этой школы. Вот как раз Су Юньцзян, значит, близкий мой друг, и, в общем, я его тоже считаю в определенной степени учителем, хотя сам Багуаджан не занимаюсь, я занимаюсь практиками мирными, потому что надо сказать, что вообще все практики даосские делятся на вэнь-гун – мирные практики, и у-гун – боевые практики. Так вот, Су Юньцзян, значит, был принят в эту школу, и каждый год практически в 11-й день первой луны он ездит на вот этот праздник Мэйхуа-джуан, где люди показывают, где делаются свои такие учебные поединки, и... Вот эта практика Мэйхуаджуан, это серьезные очень бойцы, и они были долгое время, тоже составляли корпус телохранителей императора. То есть для китайцев это тоже довольно близкое еще такое прошлое, 49-й год установления республики, а в 12-м году окончание монархии. Значит, тем не менее, последний император там как-то им повезло, они никого не убили из императорской семьи, они долго жили, эти императорская семья продолжала жить во дворце, потом их куда-то отселили, и до настоящего времени потомки императорского рода живут в Китае. Значит, это был Пхуи и брат его Пхудзе, который, кстати говоря, также является прекрасным каллиграфом. Образцы его каллиграфического искусства продаются за серьезные деньги. А я хочу сказать, что я однажды встречался даже с потомком танских императоров Ли Шиминя, которые тоже до настоящего времени есть, существуют потомки императоров и более древних, ханьской династии, династии Цин. И это вот как раз говорит о приверженности древности и сохранении традиций, которые, конечно же, в немалой степени сохраняются в школах Ушу. Школы Ушу очень традиционные и ритуальные. И существует обрядность, которая объединяет людей вот в эти Ушу шуистские кланы. Существуют, конечно же, и тайные школы, про которые я ничего не могу сказать, потому что они тайные. С мастерами тайдзицюань тоже мне приходилось общаться, и наиболее поразившим мое воображение мастером тайдзицюань является такой великий, с моей точки зрения, человек Цянь Юйцхай или Цянь Чхэн. Это человек в очень глубокого возраста в настоящее время. Его возраст уже приближается к 90. Я познакомился с ним, когда ему было 72 года. Он приезжал в 89-90 году в Россию, и мы вместе преподавали на семинарах по Ушу, которые проводились на Иссык-Куле, поэтому провели много времени. Вот этот вот Цянь Юйцхай, который говорил себя, показывал как любителя этих самых боевых искусств, а говорил, что я не профессионал, и поражал своими умениями, в общем-то, там, наших русских таких приверженцев мастерства боевого, тем, что он обладал какой-то внутренней силой, он был невероятно эрудированный, образованный человек и является таковым до настоящего времени. Мы знакомы были вместе с учителем Су Юньцзяном и вместе с Цянь Юйцхаем, переводчиком русского языка, переводчиком японского языка. В частности, Цянь Юйцхай перевел на китайский язык великий роман 20 века «Мастер и Маргарита». Помимо этого, он перевел Тургенева, Солженицына, еще много других книг, но про Цянь Юйцхая я расскажу вам через несколько секунд более подробно. Цянь Юйцхай, который печатался под псевдонимом Цянь Чхэн, и который является мастером тайдзицюань стиля У. И вот я познакомился с ним, я уже говорил, когда ему было 72 года. А потом, надо сказать, ну, как-то так сложилась жизнь, что он уехал обратно в Пекин. А я, хотя долго ездил в Китай, часто ездил, и сейчас езжу, я с ним очень долго не виделся, хотя все время вспоминал. И однажды, значит, встретившись с Су Юньцзяном, с которым я регулярно виделся, я и вижусь, значит, чаще в Пекине, да и когда в Москву он приезжает, мы с ним встречаемся. Су Юньцзян, как раз я ему сказал, а как там Цянь Юйцхай? Может быть, мы с ним повидаемся? Он сказал, о, давай встретимся. И он тоже с ним не виделся. И мы созвонились. И надо сказать, что, следовательно, Цянь Юйцхаю должно было быть уже более 80 лет, 83-84 года. И мы ощущали некую неловкость оба, когда ехали повидать, созвонившись с ним, но все-таки человек в возрасте, как мы его побеспокоим. И мы, конечно, оба были по-настоящему потрясены, увидев Цянь Юйцхая, значит, после 11-летней разлуки, не просто не изменившимся, а действительно посвежевшим каким-то, как бы он сказать, и тогда отличался-то здоровьем. Такая хорошая кожа, крепкий человек, размеренные движения, невероятно ясный, блестящий ум, способность разговаривать. А тут мы его встречаем в 80, когда ему 84 года уже, и он по-настоящему, ну, такой спокойный, мудрый человек, который отличается безукоризненной вежливостью, способностью применять эту вежливость. И надо сказать, что китайцы вообще вежливы. Но уж, конечно, те, которые занимаются боевыми искусствами, более вежливы и более того. И, в принципе, вот китайские подходы в боевых искусствах, вот опять же я рассказываю про этого живого человека Су Юндзяна, с которым мы неоднократно беседовали про книгу «Перемены». Чем дальше, вот, кстати говоря, продвигаясь по возрасту, тем больше он занимается изучением книги «Перемен», все больше пьет чай, все больше практикует практики чистого сидения, так называемой медитации и дыхания. И, конечно же, вот видно, как человек продвигается, и как с возрастом он становится, и до того-то был неплохой, все действительно краше, интереснее и достойней. И я считаю, что мне по-настоящему повезло, что я вот как-то по жизни познакомился с таким мастером и продолжаю отношения. Отношения у нас в большей степени дружеские, потому что я как раз часто с ним путешествую по Китаю и с чаем его угощаю, а он, в свою очередь, угощает чаем меня, вместе мы пьем чай, но одновременно, конечно, беседуем и о боевых искусствах. У Су Юндзяна много учеников, и я думаю, что как-нибудь, когда он будет в городе Москве, я приглашу его на передачу, и мы вместе с ним поговорим о том, что такое китайские боевые искусства, и он расскажет еще много секретов. Так вот, если вернуться, значит, к Сянь Юй Цхаю, который был представителем рода У в Тайцзичуань, который тоже свято чтит учителей, он рассказывал, что он занялся Тайцзичуань, по-разному каждый приходит к своим боевым искусствам, достаточно случайно. Хотя он говорил, что папа его очень интересовался книгой «Перемен», любил книгу «Перемен», но был такого западного толка. Сянь Юй Цхан родился и вырос в городе Харбине, и учился он в политехническом университете в Харбинском, который был такой многонациональным, и он очень хорошо знал и знает японский язык, как он говорил, еще лучше, чем русский, который он практически использовал и применял без акцента. И я уже говорил, что он перевел «Мастера и Маргариту» и много других книг. Значит, Сянь Юй Цхань при Гоминдане попал в тюрьму как представитель коммунистов. И вот в тюрьме он начал заниматься этими боевыми искусствами, тайцзичуанем, потому что времени было много. А потом, значит, при коммунистах он тоже, кстати говоря, сидел в тюрьме как приверженец Гоминдана и опять занимался боевыми искусствами. И так всю свою жизнь и прозанимался боевыми искусствами. Хочу сказать еще несколько принципов, которые используются в боевых искусствах для поддержания здоровья и тела. Вот считается, что когда ты делаешь любого рода упражнения, нужно, чтобы каждое движение, одно движение, 100 движений, говорится, чтобы каждое движение обязательно приводила в движение весь организм. Помимо этого говорится, что сначала нужно в первую очередь направить внимание. Внимание приводит в движение дыхание. Дыхание приводит в движение кровь, а кровь приводит в движение тело. Существует, конечно же, в короткой передаче невозможно рассказать про всю бесконечную глубину боевых искусств. Я еще раз хочу напомнить, что многое вы можете прочитать у меня на сайте bronislav.ru. Но следует интересоваться этими искусствами, узнавать о них больше, потому что нам очень полезно приобретать знания, которые помогают нам делать более высокую культуру тела, физическую культуру и достигать более высоких ступеней познания духа. Всем всего доброго. С вами был в студии Бронислав Виногродский. Беседовали мы про китайские традиционные боевые искусства. Спасибо. До свидания.
Глазами Китая. Русская служба новостей. Радио РСН.